Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте вместе откроем Евангелие от Марка и будем читать с первой главы первые 9 стихов. Евангелие от Марка, первая глава, с 1 стиха по 9. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Аминь. Братья и сестры, в прошедшую пятницу мы отмечали прекрасный праздник Крещения Господня. По традиции, именно в этот день в нашей церкви проводится крещение, и мы видим, как Господь прилагает спасаемых церкви. И вот и в эту пятницу у нас состоялось крещение, и были представители нашей церкви, наши братья и сестры, были представители других общин. Слава нашему Господу! Для нас всегда получается, что крещение – это двойной праздник, и в особенности это праздник для тех, кто как раз и принял святое водное крещение. Сам праздник крещения в христианстве, он посвящен одному очень важному событию, о котором мы только что прочитали, 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это прекрасное событие, оно и стало центром этого праздника, центром наших размышлений. Действительно, крещение Господа Иисуса Христа очень важно, потому что здесь и начинается Его служение, начинается путь на Голгофу продолжительностью 3,5 года, когда перед всеми людьми, перед множеством, которое собралось у Иоанна креститься в Иордане, было вот это свидетельство: «Сын мой возлюбленный». Отец Небесный провозгласил о божественности Сына, о божественности Иисуса Христа. Это событие, оно действительно очень значимое для всего христианского мира. Два евангелиста, евангелист Марк и евангелист Иоанн, они вообще начинают свое евангельское повествование именно с этого события, даже как бы опуская события Рождества из виду. Двое других евангелистов описывают события Рождества, но крещению они тоже уделяют очень важное место. Таким образом, получается, что все четыре евангелиста повествуют нам, и это еще раз подчеркивает важность этого повествования о крещении Господа Иисуса Христа. Одним из ключевых участников, наверное, это, конечно, не главный участник, но ключевой этих событий – это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель. И вот об этой личности, об этом служителе Божьем, мне хотелось бы, чтобы мы вместе с вами немножко поразмышляли. Иоанн Креститель – это замечательная личность на страницах Священного Писания. Это великий Божий пророк. Сам Иисус говорит о том, что это величайший из пророков Божьих. Вы помните его чудесное рождение, как ангел возвещает его отцу-старцу Захарии о том, что будет сын, и вы помните вот эти сомнения, помните знамение, которое было явлено на Захарии. И вот жизненный путь Иоанна Крестителя, он одновременно величественный, одновременно и трагический. Поистине этот человек может служить определенным примером для нас. Его жизненный путь – это пример того, каким должен быть подлинный служитель нашего Господа, каким должен быть настоящий христианин, каким должен быть каждый из нас с вами, братья и сестры. Мы прочитали очень короткое повествование об Иоанне, об его служении, и здесь я хотел бы выделить три важных принципа христианской жизни, которые можно здесь наблюдать. Итак, первый принцип звучит так. Главное в нашей жизни – это исполнение Божьей воли. Главное в нашей жизни – это исполнение Божьей воли. Весь жизненный путь Иоанна, он был посвящен одной ключевой цели, ключевой задаче – приготовить путь Господу. Таков был Божий замысел, и поэтому евангелист Марк в нашем отрывке, второй стих, и пишет, что так было написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, и опять приготовьте путь Господу». И вот в исполнении этого пророческого слова и мы читаем дальше, написано: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». У Бога был определенный план на жизнь этого человека. Этот план Иоанн воспринял для себя, и этот Божий план Иоанн исполнил. Он этому посвящает свою жизнь. Хотя я думаю, что у него был определенный выбор, чем заниматься в этой жизни. Он родился в семье священника, не будем забывать об этом. Это можно назвать современным языком благородное происхождение для того общества в особенности. Он имел полное право продолжить дело своего отца, быть также священником в храме. Тем более, совсем недавно царь Ирод Великий провел грандиозную реконструкцию Иерусалимского храма. Это была огромная стройка. Иерусалимский храм – это поистине центр всего иудейского мира. А иудейский мир, он уже тогда простирался далеко за границами израильского государства. После периода Вавилонского пленения, в эпоху Римской империи, большая часть иудеев уже тогда, как и сегодня, живет за границами израильского государства. Но все эти люди как минимум дважды в год стремятся в одно место. Они стремятся в Иерусалим, они стремятся в Иерусалимский храм, они приносят там жертвы, и часть этих жертв, она... определенная часть по закону предназначалась и духовенству. Они жертвуют большие средства, каждый, для содержания храма и в том числе духовенства. Религиозная партия саддукеев, наиболее влиятельная в то время, это тоже в большей степени представители духовенства. Таким образом, по праву своего рождения Иоанн получает счастливый билет, хорошее место в этой жизни, но у Бога был другой план. У Бога был другой план на него, на его жизнь. И вы помните, когда он посылает ангела Захарии, его отцу, что было сказано? Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их, и предъедет пред Ним, то есть пред Мессией, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Это был другой план. Нужно было стать в некотором смысле против общества, против общественного мнения. Нужно было проповедовать о том, чтобы народ обратился от своей внешней религиозности к живому Богу. Братья и сестры, И этот план Иоанн не мог исполнить, будучи священником. Он его мог исполнить, будучи пророком пустыни. Братья и сестры, иногда Господь ожидает от нас нечто, что непонятно нам самим, нечто, что непонятно окружающим нас, но во главу нашей жизни мы должны поставить Божий план, что Бог хочет видеть от меня, какова Его воля в моей жизни. И это очень непростые вопросы, но мы должны их себе задавать и искать у Бога силы, чтобы ответить на них и чтобы посвятить Богу свою жизнь. Иоанн увидел свое призвание, и он исполнил то предназначение. И, братья и сестры, только по этой причине он становится тем самым великим пророком. Только по этой причине он наблюдает величайшее действие Божьей силы. Посмотрите 5 стих, что происходит. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Вы представьте, какое великое пробуждение наблюдает он. Легко ли было Иоанну сделать этот шаг? Я думаю, что нелегко. Быть проповедником истины, открыто обличать грех, его дерзновенная проповедь о послушании Богу, невзирая на регалии и чины, она в конечном счете стоила ему свободы и даже жизни. Вы помните, как он обличал царя открыто в его грехе? За это он был посажен в темницу, и в конечном итоге ему отсекли голову. Какая страшная смерть. Братья и сестры, исполнение Божьей воли может провести нашу жизнь не так, как мы ожидаем. Это может быть непонятно людям вокруг. Но как важно иметь твердость и уповать на Господа. Итак, исполнение Божьей воли – это главное в жизни христианина, и это был первый принцип христианской жизни. Второй принцип христианской жизни – послушайте внимательно. Умей довольствоваться тем, что ты имеешь. Умей довольствоваться тем, что ты имеешь. 6 стих. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Проповедь Иоанна – это не проповедь в храме. Проповедь Иоанна – это не проповедь с церковной кафедры. При взгляде на Иоанна люди должны были видеть вот этот сильный образ пророка древности, пророка Ветхого Завета, пророка Илифи Светянина, который некогда призывал народ обратиться от идолопоклонства к подлинному почтению живого Бога. В 4 книге царств об Илии написано так: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». Это Илия Фисфитянин. Вот таков был образ в глазах людей, и люди должны были увидеть этого сильного пророка, этот голос пустыни. Братья и сестры, и вот Иоанн становится жителем пустыни. Он питается акридами, это саранча, дикий мед. Не самый лучший рацион, очень скромный рацион, правда? Но Иоанн вынужден довольствоваться тем, что он имеет. Равно как и Господь учит всех нас довольствоваться тем, что мы имеем. В первом послании Тимофею апостол Павел напишет, в 6 главе, «Великое приобретение – быть благочестивым и каким? Довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Посмотрите на наш мир. Здесь много довольных людей в этом мире? Я думаю, очень немного. Больше людей недовольных. Люди недовольны своим достатком. Сколько бы они ни имели, им хочется больше. Люди недовольны своим здоровьем. Мы часто жалуемся на те болячки, которые портят нам жизнь, на недомогание. Люди недовольны своими ближними, мужьями, женами, родителями, детьми. Люди недовольны страной, дорогами, продуктами. И вот этот список недовольства, он кажется бесконечным. Давайте задумаемся, а вообще можно ли меня назвать тем самым довольным человеком. Вы знаете, 2 недели назад отошел Господу мой дедушка. И поэтому в рождественский период я улетал в город Майкоп, и там был с нашей семьей. И вот свидетельствую вам, братья и сестры, глядя на его жизнь, анализируя, он прожил 89 лет, то, что я не знаю более довольного человека, чем мой дедушка. Я бывало спрашивал его: дедушка, как твои дела? Как ты себя чувствуешь? И вы знаете, он мне всегда говорил одно и то же. Слава Богу! Слава Богу! И уверяю вас, братья и сестры, это не были вот такие дежурные «слава Богу», но это было искренне. Он говорил это всегда очень близким людям, даже тогда, когда было очень тяжело. Его достаток был очень скромным. Он не имел многого из того, что имели многие его соседи, его друзья. Его детство было очень тяжелым. Отец умер очень рано. Юность прошла в военные годы. Потом были гонения на христиан, и он был с детства верующим. И он не мог рассчитывать ни на какое образование в то время, ни на какую работу хорошую, хотя был очень способным человеком. Но все, что ему досталось, это тяжелый физический труд. И вот вы знаете, на этой работе он получил серьезную травму. И вот сколько я его помню, он каждый день практически мучился от тяжелых головных болей. Каждое лето в его доме собиралось множество внуков, и мы гоняли мяч по двору, очень шумели, естественно, но дети же. И вот я помню, как он приходил к нам с таблеткой цитрамона и говорил: не шумите, голова болит, спасу нету. Но вот вы знаете, вот даже в этом слове не было никакого раздражения. Меня это всегда просто поражало. Несколько лет назад он перенес очень тяжелую операцию, и никто не мог гарантировать, что он вообще придет в себя после этой операции. И я звонил ему, как только он пришел в себя, и я вот так по-детски спрашиваю его: деда, как ты себя чувствуешь? И я знал, что если он в сознании, то ответ будет только один. И это был этот самый ответ. Слава Богу! Никогда не сетовал, никого не осудил, никого не осуждал. Всегда славил и благодарил Бога за все, что он имеет. Господи, помоги мне, каждому из нас, быть таким же. Быть всегда благодарным Богу даже за акриды и дикий мед. Братья и сестры, третий жизненный принцип, последний. По примеру Иоанна Крестителя, всю славу в нашей жизни мы должны отдавать Богу. 7 стих. «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, он будет крестить вас Духом Святым». Его служение имеет колоссальный успех. Такое пробуждение, вы только представьте себе, как это множество людей приходит креститься у него, креститься в покаянии. Это крещение даже будут называть Иоанновым крещением, и мы встречаем его примеры в Деянии апостолов, упоминание о нем. У Иоанна было много последователей, у него тоже были свои ученики. Сам Иисус скажет о нем так: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Вы представьте, какая высокая оценка его служения, его труда, какой великий успех. Но ничего из этого Иоанн не берет себе, он ничем этим не пользуется. Он лишь голос пустыни, он лишь инструмент провозглашения Божьего Слова, Божьих истин. Он так говорит: «Идет сильнейший меня». Да, мы только что прочитали. «Идет сильнейший, у которого я что? Недостоин даже сандали развязать». Братья и сестры, в Евангелии от Иоанна есть еще такой момент, когда ученики Иоанна пришли к нему и говорят ему: «Тот, который был с тобою при Иордане», то есть Иисус, «вот он крестит, и все идут за ним». Понятное человеческое, да, вопрос и возмущение. А Иоанн отвечает: «Не я Христос, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Он не герой праздника, он лишь приготовил путь. Это лишь друг жениха. Сия-то радость моя исполнилась. И послушайте, что говорит Иоанн. Ему должно расти, а мне умоляться. Братья и сестры, действительно, это девиз христианской жизни. Ему, Христу, должно расти в нас, а нам, нашему Я, нужно смиряться, нужно умоляться. Вся слава в нашей жизни принадлежит Богу. Наши успехи, наши достижения – это все не наше. Все это получили мы от Бога. Ему должно расти, а мне, а каждому из нас нужно умоляться. Братья и сестры, это слово напоминает нам о Божьем призыве к своим детям. Время последнее. Господь близко. Будем познавать Его Слово, и через это будем познавать Его волю в нашей жизни. Будем прилагать все усилия и старания, чтобы исполнить то, о чем имеет намерение Господь о тебе и обо мне. Будем просить нашего Господа, чтобы научил нас быть довольными, быть благодарными. Ведь у нас с вами много больше, чем акриды и дикий мед. Не будем гордиться, не будем искать себе славы, но всю славу в нашей жизни будем воздавать Богу и благодарить Его от души. Слава Богу! Аминь!